Говорит Радио Свобода.
В Москве 22 часа, у микрофона Владимир Ведрашко. Сразу после новостей программа «Время и мир».
Радио «Свобода», новости.
Вначале коротко о главном. Столицей летней Олимпиады 2016 года станет Рио-де-Жанейро. В аэропорту Мурманска задержан гражданин Норвегии с картами некоторых российских регионов. По израильскому телевидению показана видеозапись солдата Гилада Шалита. Столицей летней Олимпиады 2016 году станет Рио-де-Жанейро. Такое решение было принято на сессии Международного олимпийского комитета в Копенгагене. Передает корреспондент Радио Свобода по скандинавским странам Сергей Джанян.
Столицей летней Олимпиады в 2016 году станет Рио-де-Жанейро. Такое решение было принято на очередной 121-й сессии Международного олимпийского комитета, проходившей в Копенгагене. Жизнь такова, что победитель может быть только один, и это Рио-де-Жанейро. Объявил об итогах голосования президент МОК Жак Роге. На право принять Олимпиаду, помимо Рио-де-Жанейро, претендовали Чикаго, Токио и Мадрид. Для презентации городов-кандидатов в Копенгаген прибыли президент США Барак Обама, президент Бразилии Луис Игнасио Лула да Сильва, премьер-министр Японии Юкио Хатояма и король Испании Хуан Карлос. В первом туре голосования из конкурса выбыл Чикаго, во втором – Токио, а Мадрид уступил бразильской столице в третьем туре. Отметим, что Олимпиада 2016 года станет первой, которая пройдет в Южной Америке. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
Сопредседатель оппозиционного движения «Солидарность» Борис Немцов готов отвечать в суде по искам, которые подали против него мэр Москвы Юрий Лужков и его супруга, президент компании «Интека» Елена Батурина. В интервью «Радио Свобода» Борис Немцов сообщил, что у него есть неопровержимые доказательства того, что Лужков лично подписывал постановление в пользу «Интека». В начале сентября сопредседатель оппозиционного движения «Солидарность» Борис Немцов представил доклад «Лужков. Итоги», в котором содержится резкая критика деятельности Юрия Лужкова на посту столичного мэра. В пятницу на пресс-конференции в Москве Юрий Лужков заявил.
То, что изложено в этой брошюре Немцова, сплошная ложь. И я убежден, что в судебном процессе я снова получу сатисфакцию и от господина Немцова те деньги, которые я вкладываю в свою подшефную школу в Калужской области, в деревне Романово.
Сказал мэр Москвы.
Радио «Свобода». Новости.
В аэропорту Мурманска задержан гражданин Норвегии с картами некоторых российских регионов. Как сообщает Интерфакс, на картах был гриф «Секретно». Кроме того, в багаже авиапассажира обнаружены технические устройства, которые, как информирует агентство со ссылкой на таможенную службу, могли быть использованы для сбора секретной информации. Федеральная служба безопасности ведет проверку. По израильскому телевидению была показана видеозапись солдата Гилада Шалита, который более 3 лет назад был захвачен боевиками группировки «Хамас». Сообщается, что Шалит выглядит на записи здоровым. Видеозапись была передана Израилю как доказательство того, что солдат жив. В обмен на нее Израиль сегодня освободил 19 палестинских женщин-заключенных. «Хамас» утверждает, что Шалит будет отпущен только в обмен на освобождение не менее 1000 палестинских боевиков. Президент Беларуси Александр Лукашенко провел в Минске пресс-конференцию для представителей российских региональных средств массовой информации. Из Минска передает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Цыганков.
Говоря о закончившихся недавно белорусско-российских совместных учениях «Запад-2009», Александр Лукашенко заявил, что они показали, с кем Беларусь. Если бы Беларусь разошлась с Россией в такой самой чувствительной сфере, как военное сотрудничество, то мы бы эти учения в таком плане не провели, подчеркнул Лукашенко.
И только идиот после этого может сказать, что Лукашенко повернул Запад, еще куда-то там повернул и так далее, и кинул Россию.
Белорусский президент также сообщил, что Минск закончил процедуру подписания всех документов по АДКБ. Отвечая на вопрос о возможном признании Абхазии и Южной Осетии, Лукашенко заявил, что Россия сама виновата в том, что Беларусь до сих пор не признала независимость этих республик. Кому-то в России очень хотелось или нас наклонить побыстрее, или, может быть, вообще не хотелось, чтобы мы признавали эти республики, заявил белорусский президент. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
В Германии задержан предполагаемый пособник террористической организации «Аль-Каида». В заявлении прокуратуры говорится, что при обыске в доме задержанного в городе Оффенбахе были обнаружены взрывчатые вещества и электронные устройства, предположительно детонатор. Сообщается, что задержанный гражданин Германии и Турции распространял в интернете пропагандистские материалы «Аль-Каиды». На референдуме в Ирландии по вопросу о принятии Лиссабонского соглашения явка пока остается невысокой. За несколько часов до завершения голосования в нем приняли участие около четверти избирателей. Лиссабонское соглашение призвано реформировать руководящие структуры Европейского Союза. Референдум в Ирландии проходит повторно. В прошлом году документ был отвергнут, после чего страна получила от ЕС гарантии сохранения ее военного нейтралитета, законодательства, ограничивающего право на аборты и самостоятельности в вопросах налогообложения. По данным опросов, большинство ирландцев теперь выступает в поддержку соглашения. В Москве сегодня на 75-м году жизни скончался известный журналист Игорь Голембиевский. Он был главным редактором двух газет. Сначала «Известия», а затем созданного им нового издания «Новых известий». Игорю Голембиевскому была присвоена высшая награда Союза журналистов России за честь и достоинство. Соболезнования родным и близким Голембиевского выразил президент России Дмитрий Медведев. Британская газета «Evening Standard», принадлежащая российскому предпринимателю Александру Лебедеву, вскоре будет распространяться в Лондоне бесплатно. Ежедневно горожанам будут вручаться около 600 тысяч экземпляров газеты, которая сейчас стоит 50 пенсов при тираже 250 000 экземпляров. На волнах «Радио Свобода» вы слушали выпуск новостей.
Радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Химическое вооружение, война с собственным народом. Первая передача из цикла рассказов о новой книге Льва Федорова. Насколько администрация Барака Обамы выполняет закон о свободе информации? Батальон в Пусуэло или проблема испанской молодежи? И наука, рассказ о возникновении эпигенетической теории эволюции. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Президент Союза за химическую безопасность, доктор химических наук Лев Федоров, недавно обобщил годы расследовательской работы в своей новой книге «Химическое вооружение. Война с собственным народом. Трагический российский опыт». Это уникальное издание тиражом в 500 экземпляров. С автором исследования беседовала Любовь Чижова.
История химического оружия в России началась в годы Первой мировой войны и не закончилась до сих пор. В химическом производстве, на создание которого были затрачены огромные средства, на котором теряли здоровье тысячи людей, необходимости не было. Именно эту мысль пытается донести до читателей автор книги «Химическое вооружение. Война с собственным народом» Лев Федоров.
Книга эта в магазинах отсутствует. Мы ее распространяем по библиотекам и по общественным организациям. А написал я ее, строго говоря, случайно. Я заинтересовался, раз уж мы начали выходить из химической войны, а объявил об этом в 87-м году Горбачев, а в 92-м году летом мы уже парафировали конвенцию, которую в январе 93-го подписали. И тогда я просто начал в прессе задавать вопросы, а как то, а как это? Ну, например, чего мы до сих пор молчим, что у нас на заводе химического оружия в Новочебоксарске, это в Чувашии, был пожар в 74-м году? Вот почему молчим? Ну, почему не рассказать нам, что вот сейчас, уже после всего? И много этих вопросов задал. Ответ мне был очень интересный. Ко мне пришли с обыском в конце 92-го года. Я понял, что-то тут не так у нашей драгоценной бюрократии. Вот тогда я понял, что дело сурово. Возможно, что это грязная история. И после этого я сел в архивы и не вылезал из них очень долго. С архивы партии ЦК КПСС, в 90-х это еще было можно, в архиве советском, в архиве промышленном и очень много в архиве военном. Вот всю довоенную историю я поднял по военному архиву. И когда все это вместе собралось, оказалось, что ситуация суровая, что это надо все изложить, и изложить не в виде одного тома «История», а в виде трех томов, потому что еще третий том «Экология», то есть это забота о людях, как она реализовывалась, и второй том о том архипелаге, о котором мы с вами не знали, архипелаге химической войны.
В своей книге Лев Федоров рассказывает, что химическое оружие появилось в России в годы Первой мировой войны, ну а потом пришедшие к власти большевики начали активно развивать химическую отрасль. Этому посвящена глава «Химия как оружие революционной армии». Советский Союз всерьез готовился к химической войне. Специалисты, создававшие отрасль, строили химическое производство на примере американского. Только Эджвудский военно-химический арсенал США находился в 20 километрах от Балтимора. А первые химические советские арсеналы появились в самом сердце страны, в Москве.
В реальности нашим советским Эджвудским арсеналом в период между мировыми войнами оказался не отдельный полигон в подмосковных Кузьминках, а стала вся столица Советского Союза, Москва, с ближайшими окрестностями. Вряд ли в США такое могло привидеться даже во сне. Именно Москве досталась сомнительная честь быть носителем созданной инфраструктуры химической войны, химического полигона, центрального склада химоружия, не менее 4 заводов по производству отравляющих веществ, 2 головных научных институтов химической войны, военного и промышленного, военно-химического управления, медицинских служб и так далее. И понадобились десятилетия, чтобы наиболее опасная для большого города часть этой инфраструктуры стала постепенно перемещаться из столицы вглубь страны. Разумеется, осуществлялось это не по экологическим, а исключительно по стратегическим соображениям.
В 20-30-е годы в Советском Союзе создается мощная индустрия химического нападения. Красная армия готовится вести наступательную химическую войну. И в эти годы одним из главных союзников СССР в создании химического оружия является Германия. Из книги Льва Федорова.
Все производственные химические установки в России, изготавливающие отравляющие вещества для обеих стран, созданы при участии и немецких, и русских экспертов. Эта деятельность началась по крайней мере 5 лет тому назад и все время прогрессировала. Для того, чтобы совершить ту или иную сделку, офицеры Рейхсфера все время путешествовали в Россию и обратно с фальшивыми документами. Манчестер Гардиан, 3 декабря 1926 года.
Лев Федоров отмечает, что несмотря на тесное сотрудничество советских и германских химиков и военных, в годы Великой Отечественной войны воюющие стороны все же смогли удержаться от использования химического оружия.
Изгоев-то было 2 страны, Германия и Россия. Поэтому они нашли друг друга. У Германии по Версальскому договору она не имела права на своей территории ничего такого делать. Не только химией, и с танками, и с авиацией у нее было не все, слава богу. Поэтому Германия нашла Россию, Советский Союз, и они начали дружить. И завод химического оружия Чапаевский они пытались нам построить. Но без толку. А так они все свои новые разработки по химическому оружию, боеприпасы, там, отравляющие вещества, они испытывали у нас с 26 года по 33. В 26 году они в Кузьминках первые испытания провели, авиационные, прямо в Кузьминках. В 28 в Оренбурге, а с 29 по 32 на Волге в районе Вольска. Но на Германию я бы клепать не стал. Мы с ними раздружились, и в войну, спасибо, ни та, ни другая сторона не опустилась до того, чтобы применить химическое оружие. Химическое оружие, начиная с 18 года, то есть с конца Первой мировой войны, больше официально не использовалось. Ну, кроме мелочей, там, Ирак, вот, недавно, там, и то да сё.
Одно из главных отличий советского химического производства – то, что действия многих препаратов испытывались на людях. Самое горькое, что люди шли на это добровольно. Есть было нечего, а подопытных кормили.
Чтобы понять умонастроение лидеров военно-химического дела тех лет, достаточно прочесть тезисы одного из сообщений последней конференции. В целях изучения чувствительности кожи кролика и человека к иприту наносились растворы этого отравляющего вещества в ацетоне. Опыт производился на предплечье человека, спинке, брюшке и ухе кролика. Нанесение производилось на площади 1 квадратный сантиметр. Опыты показали, что кожа кролика является более чувствительной к иприту, чем кожа человека. На малых дозах кожа смуглых людей реагирует интенсивнее, чем светлая кожа. При крупных дозах кожа рыжих и блондинов в большинстве случаев дает более сильную реакцию. Женщины с любой окраской кожи дают реакцию более быструю и интенсивную, чем мужчины. Подростки обоих полов реагируют еще сильнее, чем женщины.
Президент Союза за химическую безопасность Лев Федоров говорит о людях, на которых испытывали химические препараты.
Это были добровольцы. Добровольцы особенно много, конечно, среди солдат было Они просто соглашались, им за это давали молоко, там хлеба кусок лишний. Я специально этот отчет врача привел, когда врач серьезный, он, конечно, клятву Гиппократа, он даже не знал, что это такое. Он и разбирал, он попробовал на молодых, старых, на черных и белых, на всяких разных. Почему? Потому что самые близкие к людям свиньи, но все равно опыта на свиньях не дают точного ответа. А так они испытывали на чем угодно, включая верблюдов. Это у них все было. И поэтому, когда сейчас с пеной у рта наши драгоценные военные и не только военные, химики, медики говорят, что наши гигиенические стандарты сами строгие на всем свете, и какие-то американцы нам в подметки не годятся, я сразу отвечаю, потому что их испытывали сознательным образом на людях, в отличие от американцев.
Ну и еще одна крайне неприглядная страница советской химической истории. На вредных производствах в силу разных обстоятельств работали женщины, молодые девочки. У них у всех были серьезные проблемы со здоровьем. В книге Льва Федорова есть воспоминания работницы Кончиковой.
С 1 апреля 1942 года послали в пятый цех. Сначала на зачистку снарядов, а потом на наливку весовщиком-журналистом. Мне было 17 лет, и меня не имели права ставить на эту операцию. А когда я сказала об этом мастеру, он мне ответил, что если еще раз скажу, меня будет судить военный трибунал. Мне надо было взвешивать и записывать журнал во всей резиновой спецодежде и в противогазе. Взвешивала я снаряды, залитые притом. От них шел как бы дым. Недовес я ставила влево, вес справа, а нормальный вес записывала в журнал и по конвейеру отправляла дальше. Приходилось работать и по две смены, если твоя смена вышла из строя, а это очень часто случалось. Падала молодежь от иприта, как мухи. Лично меня дважды вывозили, а потом я опять становилась в строй. А на третий раз в тяжелом состоянии по акту отравления меня вывели из пятого цеха. Я чудом осталась живая, и всю жизнь хриплю и харкаю кровью. Проработала я в наливке всего 4 месяца.
О работниках и работницах советских химических заводов Лев Федоров.
История там была такая. Когда началась война, все мальчики ушли на фронт. Поэтому на заводах химоружия делали иприт и люизит девочки, и фосген только. Потом, это я уже читал документ, велено было прокурору распорядиться, чтобы часть заключенных отпустить. И заключенных на фронт вроде бы не очень старались брать. Вот их в эти ипритные цеха взяли. И в тот же Чапаевск однажды завезли эшелон узбеков. То есть они русского не понимали, они были пожилые, потому что молодые узбеки были на фронте. У них тоже были трудности, их потом вывезли через год оставшихся. Вот одна женщина дневник писала, и в ее дневнике было всего 2 захода в цех иприта. Один раз ее запустили, она 2 недели работала, после этого отравилась, и ее отправили на подсобное хозяйство. Там она сколько-то отлежалась, ее снова запустили в цех, опять 2 недели, и опять отравилась, и все. На этом кончилась ее ипритная биография.
Они сами шли туда работать?
Они не ели. С 41 по лето 42, то есть год, даже тех, кто был в ипритных цехах, не кормили. Они получали просто гражданские карточки, как все вокруг. Летом 42-го, наконец, издали распоряжение кормить и паёк, там, а тех, кто в цехах ипритных и люизитных работает. Их начали кормить, но не тех, кто заболел. Кто заболел, его на улицу и уже не кормить. Это было специально оговорено. Кормить заболевших начали только с лета 43-го. Ну, такая была власть у нас. Ну, что сделать с этим? Ну, ипритная болезнь, она... Это калечащее, отравляющее вещество, которое поражает этих девочек, оно поражало внутри, органы дыхания. Некроз органов дыхания. Я против безответственной власти. Вывод, который я сделал из книги, что мы взяли за химическое оружие, и сейчас мы из химической войны выходим. Так вот, получилось так, что химическое оружие нам не нужно было с самого начала. Вообще, как оружие, как таковое. Стало быть, если власть все-таки им занималась, то неплохо бы отчитаться перед народом и даже повиниться, если можно, если они умеют. А у меня цель была только эта. Как вы понимаете, я ведь лично и сознательно пошел в военно-химическое училище. Я попросил, чтобы меня туда послали. Из Суворовского училища. И там я занимался обороной, защитой Родины. Мне там не сказали, что у нас есть химическое оружие. Мне сказали, что за океаном живут какие-то плохие люди, готовят против нас химическую войну, и надо защищаться. Я за 3 года готовился. Там же, кстати, в феврале, помните, был 20-й съезд КПСС, а я в марте вступил тут же в КПСС. Я верил. А потом в 59-м я ушел из армии, был цивильным академическим ученым. И все. Особенно, когда ко мне с обыском пришли, я уж совсем изумился. Поэтому у меня книга такая, чтобы эта страница была закрыта раз в информационном смысле, чтобы она была закрыта в смысле закопанного химоружия, два, и чтобы больше этими глупостями мы не занимались. Все-таки ракетно-ядерное оружие у нас было политическое в значительной степени, а химическое не было политическим, стало быть, оно не работало.
В следующую пятницу мы расскажем о современной странице российской химической истории. С Львом Федоровым беседовала Любовь Чижова. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Президент Обама провозгласил принципом работы своего правительства открытость и прозрачность. Однако реальная практика не всегда совпадает с декларациями. На слушании в Сенате говорилось о том, что деятельность правительства и сегодня в значительной мере осуществляется в закрытом для общества режиме. За ходом сенатских слушаний следил наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов.
21 января, в первый же свой рабочий день в Белом доме, Барак Обама подписал ряд президентских указов о правилах этики, обязательных для исполнения сотрудников новой администрации. Среди этих документов был и указ о прозрачном и открытом правительстве. Президент предварил подписание обещанием сделать уровень открытости своего правительства беспрецедентным.
Сделать правительство ответственным – это не просто взять на службу ответственных людей или издать законы, которые гарантируют, что эти люди не собьются с пути истинного. Ответственное правительство означает подотчетное правительство. И способ сделать правительство подотчетным состоит в том, чтобы сделать его прозрачным, чтобы американский народ мог точно знать, какие решения принимаются, как они принимаются и служат ли они его интересам. Директивы, которые я даю моему правительству сегодня о том, как следует толковать закон о свободе информации, служит именно этой цели. Долгое время в этом городе было слишком много секретности. Старое правило гласит, если есть легальная возможность не раскрывать информацию американскому народу, то ее и не следует раскрывать. Эта эпоха закончена.
Пришло время оценить, в какой степени осуществились эти намерения. Сенатский комитет по юридическим вопросам провел на днях слушание по надзору за исполнением действующего законодательства, в данном случае закона о свободе информации. Закон, подписанный президентом Линдоном Джонсоном в сентябре 1966 года, дает возможность любому желающему обратиться в государственное учреждение с запросом о предоставлении интересующих его документов. За время, прошедшее с тех пор, закон оброс множеством поправок, направленных как на расширение зоны действия закона, так и на исключение из-под его действия определенных видов информации. Открывая слушание, председатель комитета сенатор Патрик Лехи отметил, что с приходом в Белый дом Барака Обамы значение закона возрастает.
Закон о свободе информации вступил в силу 42 года назад. Он стал водоразделом в американской истории. Закон гарантирует всем американцам право получать информацию от правительства и знать, чем занимается правительство. Еще в начале переходного периода я призвал президента Обаму ясно заявить о своей приверженности закону о свободе информации. К моему удовлетворению, одним из первых подписанных президентом документов стала новая директива, укрепляющая закон.
Однако выполнить эти благие пожелания на практике оказалось не так просто. Первой проверкой нового правительства на открытость стал запрос Американского союза за гражданские свободы. Правозащитники желали получить в свое распоряжение служебную переписку прежней администрации, касающуюся так называемых усиленных методов допроса лиц, подозреваемых в терроризме. Администрация Обамы ответила отказом, и правозащитники обратились в суд. Юрисконсульт Союза Джамиль Джафер заявил, что дела администрации не соответствуют ее словам.
Риторика была очень ободряющей, но не думаю, что она воплотилась в реальность. Новой администрации трудно утверждать, что она успешно исполняет свое обещание прозрачности, если она сохраняет секретность этих служебных записок.
Министр юстиции Эрик Холдер ответил, что сведения, касающиеся национальной безопасности, не подлежат огласке.
Это очень прозрачная администрация. Министерство юстиции будет прозрачным министерством, но я не собираюсь приносить жертву безопасности американского народа или нашу способность защищать американскую территорию. Это наша главная и важнейшая задача.
В конце концов, Эрик Холдер поставил президента в известность, что он более не в состоянии защищать в суде эту позицию. Президент принял половинчатое решение. Он рассекретил часть документации. Бывший вице-президент США Дик Чейни остался недоволен этим тенденциозным, по его мнению, решением.
Что меня немного тревожит в этом недавнем рассекречивании, так это то, что публикуются записки с юридической экспертизой, полученные ЦРУ, но документы, которые показывают успех этих мер, остаются секретными. А они есть. Доклады, в которых отражены конкретные результаты этих действий. Они не рассекречены. Я направил формальный запрос в ЦРУ с тем, чтобы управление предприняло шаги к рассекречиванию этих материалов, дабы американский народ получил возможность видеть, что мы узнали, насколько ценные разведданные получили, а не только дискуссию относительно юридических формулировок.
Однако судебная тяжба правительства с правозащитниками продолжалась, и на этом основании Чейни было отказано в рассекречивании. Еще в декабре 2007 года президент Буш подписал закон об открытом правительстве, в соответствии с которым в структуре федерального правительства создавалось новое подразделение – Управление информационных служб в составе Национального управления архивов и документации США, задача которого – координация действий всех государственных ведомств в этой сфере. В прошлом финансовом году Конгресс выделил бюджет новому управлению. Его директор Мириам Нисбетт приняла участие в сенатском слушании.
Концепция права общества на доступ к материалам правительства является основой нашей демократии. Однако осуществление этой концепции, создание условий, при которых закон о свободе информации будет работать гладко и эффективно, задача сложная и дорогостоящая. Этот комитет в течение последних 35 лет постоянно совершенствует закон, соблюдая тонкий баланс между стремлением защитить определенную информацию от разглашения и необходимостью рассекретить ее, а также решая практические вопросы, такие как оплата услуг по рассекречиванию, предельные сроки ответа на запрос и, наконец, недавнее решение учредить управление информационных служб правительства. В этом финансовом году впервые были выделены средства на эти цели, и Национальное управление архивов и документации без промедления открыло новое подразделение. Вскоре мы станем преданной своему делу командой, которая способствует честному и внятному взаимодействию общества с исполнительной властью, которая предлагает альтернативу спорным решениям и помогает закону о свободе информации работать лучше в интересах всех сторон, участвующих в процессе. Каким образом мы достигнем этого? У нас двоякая миссия. С одной стороны, мы контролируем, в какой мере ведомство соответствует своим обязательствам по закону о свободе информации. С другой, наша задача состоит в том, чтобы предлагать посредничество между автором запроса и ведомством, в которое он направлен.
С резкой критикой информационной политики правительства в Сенате выступил президент и исполнительный директор агентства Associated Press Том Карли.
Господин председатель, ваша работа еще не закончена. Рефлекс секретности по-прежнему присущ многим ведомствам. Закон о свободе информации предусматривает относительно мягкое наказание для тех, кто не исполняет свою обязанность по предоставлению информации. Мы, журналисты, считаем, что федеральные ведомства пока не ответили делом на декларации Белого дома о том, что правительство должно стать более открытым. Мы ценим намерение изменить положение вещей, но перемены пока не коснулись сложившейся практики. К сожалению, стремление скрывать тем сильнее, чем больше общественный интерес.
Том Карли привел конкретные примеры, с его точки зрения, абсурдного и неправомерного засекречивания сведений, представляющих несомненный общественный интерес. В частности, после того, как в январе этого года пассажирский самолет, столкнувшись в воздухе со стаей перелетных канадских гусей, совершил вынужденную посадку на водную поверхность реки Гудзон, оказалось, что журналисты не могут получить данные о случаях столкновения самолетов с птицами. Федеральное управление гражданской авиации засекретило эти сведения.
Но главная проблема в том, что каковы бы ни были основания для засекречивания, они никогда не подвергались не только судебной проверке, но и просто публичной дискуссии. Никому не ведомо, сколько в точности этих исключений, но корреспонденты Associated Press сталкиваются с ними изо дня в день.
Законодатели обещали обратить самое серьезное внимание на практику исключения из закона тех или иных видов информации.
За слушаниями в Сенате следил наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Атомная бомба Мао унесла в 100 раз больше жизней, чем обе атомные бомбы, сброшенные американцами на Японию.
Несомненно, председателя Мао можно считать отцом китайской атомной бомбы, но Хрущева тоже.
Рождение китайской атомной. Разница во времени. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и в 21. Время московское.
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Летние Олимпийские игры 2016 года пройдут в бразильском городе Рио-де-Жанейро. Решение об этом принял Международный Олимпийский комитет на сессии в Копенгагене. В финальном раунде голосования Рио-де-Жанейро набрал больше голосов, чем столица Испании Мадрид. При землетрясении на индонезийском острове Суматра российские граждане не пострадали, сообщает МИД России. По последним данным, число погибших превышает 1000. Около 3000 предположительно находятся под завалами. В Кабардино-Балкарии в городе Прохладный убиты 3 боевика, которые ранее обстреляли пост милиции. Погиб 1 милиционер, 4 человека ранены. Сопредседатель оппозиционного движения «Солидарность» Борис Немцов готов отвечать в суде по искам, которые подали против него мэр Москвы Юрий Лужков и его супруга, президент компании «Интека» Елена Батурина, в связи с публикацией доклада Немцова «Лужков. Итоги». В этом докладе содержится критика деятельности московского мэра. По израильскому телевидению была показана видеозапись солдата Гилада Шалита, более 3 лет назад захваченного боевиками группировки «Хамас». Запись была передана Израилю как доказательство того, что солдат жив. В обмен на это Израиль освободил 19 палестинских женщин-заключенных. В Ирландии проходит повторный референдум по Лиссабонскому соглашению о структурной реформе руководящих органов Евросоюза. Не менее 20 человек погибли в результате схода селевых потоков в городе Мессина на итальянском острове Сицилия. Вы слушали краткие новости.
Радио «Свобода», у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее выпуски. Батальон в Пусуэло или проблемы испанской молодежи. И наука. Рассказ о возникновении эпигенетической теории эволюции. Что происходит с испанской молодежью? Этот вопрос задают сегодня тысячи испанцев, обеспокоенные волной насилия в городах, непомерным ростом алкоголизма и наркомании среди юношей и девушек. Ответ. В молодежной среде отразились противоречия испанского общества, путь которого от тоталитаризма к демократии оказался неоднозначным. Рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Все началось с событий в респектабельном мадридском пригороде поселке Посуэло де Аларкон. В нем живет столичная буржуазия, высшие чиновники, политики, а также представители высокооплачиваемой интеллигенции, адвокаты, врачи, университетская профессура. И вот несколько недель назад, во время местного праздника в честь святого покровителя поселка, здесь случилось настоящее побоище с участием молодежи и сил общественного порядка. В результате десятки раненых и задержанных. Несколько сот молодых людей в возрасте от 14 до 20 лет, изрядно выпив и накачавшись наркотиками, без какого-либо предлога решили взять штурмом местный полицейский комиссариат, избили полицейских, сожгли патрульные машины, десятки контейнеров для мусора, разгромили телефонные кабины, сломали скамейки, разбили витрины, вырвали с корнем зеленые насаждения и так далее. Генеральный секретарь профсоюза полиции Филиппе Брюэра.
Мы самым решительным образом осуждаем действия молодежи в Пасуэло. Беспорядки возникли стихийно, без какой-либо причины, под действием алкоголя и наркотиков. Это свидетельство тревожного положения с молодежью в нашей стране. Подобные действия, типа попыток захватить комиссариат, вандализм, свойственны подросткам и выходцам из стран третьего мира, но не юным гражданам европейского государства.
Если бы подобное произошло где-то в маргинальном пригороде, то здесь все было бы ясно. примеру, левые идеологи, правящие в Испании социалистической рабочей партии, или коммунисты, объяснили бы все с классовой точки зрения. Мол, восстала против несправедливости капиталистического общества рабочая молодежь. Но вот в Посуэло среди задержанных хулиганов ни одного представителя маргинальных слоев населения обнаружено не было. Наоборот, среди них оказался даже отпрыск древнего благородного рода, сын титулованных родителей. Несоциальный характер событий в Посуэло признал министр образования социалист Анхель Гавилондо.
Чаще всего подобные происшествия имеют социальные корни, но это еще не означает, что у них не могут быть и другие причины. Ведь на этот раз беспорядки произошли в благополучной, с материальной точки зрения, зоне. Нам следует подумать и выяснить, в чем же дело. Следует принять меры, иначе нам и впредь предстоит сталкиваться с аналогичными проблемами.
Действительно, в чем же дело? Однозначно на этот вопрос ответить никто не решается. Однако все соглашаются с тем, что бунт в Посуэло обусловлен не каким-то одним, а целым рядом причин. Наблюдатели вспоминают в этой связи, что испанская молодежь, по статистике Евросоюза, является самой отсталой и необразованной в Западной Европе. Треть молодых людей бросает школу, не получив обязательного среднего образования. Но среди тех, кто школу заканчивает, немало таких, кто едва умеет читать и писать, с трудом может назвать одну или две европейские страны. Одновременно испанская молодежь с 11-12 лет прекрасно разбирается в питейных заведениях. В этом же возрасте подростки начинают курить и принимать наркотики. Испания занимает первое место в Европе по потреблению кокаина и среди взрослых, и среди подростков. Относительно новое в молодежной среде – это так называемый «ботельон», что в переводе означает «большая бутылка». Явление зародилось несколько лет назад. Речь идет о массовом распитии алкогольных напитков под открытым небом с участием нескольких сот или даже тысяч молодых людей. С «ботельона» и начались события в Посуэло. Министр здравоохранения Испании Тринидад Хименес.
Потребление алкоголя в молодежной среде претерпело изменения. В последнее время количество пьющих стабилизировалось и больше не растет. Это примерно треть всех молодых людей. Однако потреблять алкоголь они стали значительно больше, в основном в конце недели в ходе ботильонов.
Впрочем, общественность больше сейчас интересует причины такой ситуации и как из нее выйти. Некоторые наблюдатели говорят, что во всем виноваты семьи, которые за последние десятилетия сильно изменились. Женщины, которые традиционно в Испании работали только по дому, а не по найму, стали работать наравне с мужчинами, а их дети оказались предоставлены сами себе. Они в основном воспитываются улицей. Среди причин называются также и ситуация в школе. Здесь последние годы резко упала дисциплина. Ученики не только прогуливают, хулиганят на уроках, но и частенько избивают преподавателей. Подсчитано, что в последнее время нападениям подверглись примерно 20% школьных учителей. Дело дошло до того, что для защиты педагогов консервативная оппозиция в парламенте требует предоставить им статус государственных чиновников. Нападение на чиновников преследуется в Испании в уголовном порядке. Заведующий учебной частью одной из мадридских школ Томас Перес.
Многие ученики не интересуются знаниями. Они не хотят учиться, не хотят посещать школу. Это обуславливает проявление насилия с их стороны. Они избивают своих товарищей по учебе, мешают преподавателям. В большинстве учебных заведений царит напряженность. На объяснение не хватает времени. Все время учителя уходит на препирательство с учениками в попытках добиться элементарной дисциплины.
Многие наблюдатели отмечают, что на молодое поколение повлияла довольно спорная эволюция испанского общества, которое от запретов эпохи тоталитаризма, диктатуры генерала Франко, умершего в 1975 году, перешло к вседозволенности. Так в школе отменены все виды наказаний. Учителя не имеют права не только что выгнать хулигана с урока, но и сделать ему строгое замечание. Не наказываются ни прогульщики, ни бездельники, ни шалуны, ни хулиганы. Так называемая демократизация школы привела к полной потере авторитета учителя, говорит психолог Мария Росс, занимающаяся вопросами взаимоотношений в испанских учебных заведениях.
Раньше у преподавателей была возможность навести порядок, потребовать дисциплины. Сегодня они сделать этого не в состоянии. Все поменялось. Ученики имеют полную свободу угрожать своим учителям и даже избивать их, не неся за это никакой ответственности.
Неуспевающие прогульщики автоматически переводятся из класса в класс, даже если они получают неоды на всех экзаменах. Их не выгоняют. Они числятся в учениках и получают аттестаты, если сами не бросают школу. Преподаватель средней школы из Мадрида Антонио Коста.
Все ученики спокойно переходят из школы низшей ступени в высшую, даже если провалились на экзаменах. Продолжают сидеть за партой без всякого интереса к учебе. Из-за этого возникают многие конфликты, драки и другие нарушения.
Под существующее положение испанские власти подводят идеологическую базу. Мол, не успевают в школе, как правило, дети из пролетарской среды, и если их наказывать, выгонять или оставлять на второй год, то это будет несправедливо. Аттестат об образовании опять, как и в проклятом прошлом, окажется доступным лишь богатым. Да и массовая неуспеваемость в школе, нежелание учиться, оправдываются термином «школьный провал». А юнцы, не желающие ни учиться, ни работать, именуются не тунеядцами, а жертвами школьного провала. В провале виноват кто-то посторонний, ну а жертвы есть жертвы, и спроса с них никакого нет. Открыто бьют тревогу в связи с ситуацией вокруг молодежи, разве что представители парламентской оппозиции. Депутат от Народной партии Фернандо Кареньо.
Мне крайне обидно, что наша молодежь самая отсталая в Западной Европе. У нас жертвы школьного провала составляют 32 с лишним процента от всех учащихся. Это означает, что каждый третий бросает школу, не получая ни образования, ни профессии.
Одновременно, при всем своем показном благодушии, нынешние испанские власти вмешиваются в дела семьи, полагая в соответствии со своей левой доктриной, что воспитание – это дело не индивидуальное, а государственное. По принятому ими закону, уголовной ответственности подлежат родители, полагающие, что ремень – не такое уж и плохое средство воспитания трудных подростков. Газеты пестрят заметками о том, как отцы и матери отправляются на несколько лет в тюрьму за оплеуху сыну или дочери. А преподаватели, выполняя волю властей, внушают малолеткам, что в доносе в полицию на родителей нет ничего предосудительного, главное – защитить свои права. Правда, делается это для того, чтобы якобы воспитывать у молодежи неприятие к насилию. Однако эффект получается обратный. Число тяжких преступлений в молодежной среде беспрерывно растет. Только в прошлом году количество убийств увеличилось на 16% по сравнению с годом предыдущим. Кровавыми драками молодежи с полицией заканчиваются футбольные матчи или уже упомянутые ботильоны, как это произошло в Пасуэлу. Артуро Канальда, профессор педагогики Мадридского университета.
Насилие в молодежной среде у нас увеличивается с каждым годом. Ну а мы даже не задумываемся, почему это происходит. Почему наши дети становятся неуправляемыми, злобными и способными на жестокость? Что это, качество генетическое или благоприобретенное? Мне представляется, что государство, наконец, обязано обратить внимание на этот феномен и начать борьбу с ним путем полицейских мер и путем воспитания.
Сегодня в Испании малолетние правонарушители практически никогда не наказываются. Изолируются они от общества лишь за наиболее тяжкие преступления и то на небольшие сроки. Так участники беспорядков в Пасуэлу, отправившие в больницу два десятка полицейских, после суточного пребывания под арестом были отправлены домой. Политика поблажек для молодежи практикуется, как отмечают независимые наблюдатели, с целью привлечь голоса молодых избирателей. Сейчас, к примеру, принимается закон, который предусматривает возможность сделать 16 лет клинические аборты без ведома родителей. Девицам-малолеткам уже предоставлено право свободно приобретать в аптеках без рецепта так называемую абортную таблетку, принимаемую на второй день после полового акта. Министр женского равноправия Бибиана Айдо.
Я считаю, что в 16 лет молодые люди должны иметь право жениться, рожать детей или же свободно делать аборты, без какого-либо нажима со стороны родителей. Мы пришли к этому выводу, выслушав мнение наших экспертов, и разрабатываем соответствующее законодательство.
Любопытная метаморфоза произошла в Испании и с моралью, и с жизненными ценностями и приоритетами, что, безусловно, как считают эксперты, сказалось на молодежи. При диктатуре воспевалась христианская мораль, трезвость, трудолюбие и уважение к старшим. С исчезновением тоталитарного режима исчезли и эти приоритеты, с ними было покончено как с пережитками прошлого. Овладевать какими-либо современными техническими профессиями испанская молодежь не желает, предпочитая профессию официанта или портье в дискотеке. Стариков, даже незнакомых, юнцы называют на «ты». Испанские молодые люди оказались единственными в Евросоюзе, которые в ходе проведенного недавно опроса назвали своим жизненным приоритетом досуг и развлечения, в то время как молодежь других стран называла учебу, служебную карьеру, создание семьи и так далее. Четверть молодых людей от 18 до 30 лет нигде не работают и не учатся. Предприниматели часто не хотят принимать на работу неграмотных, наглых и ленивых недорослей, жертв школьного провала. Особо трудиться они не хотят и лишь постоянно требуют прибавки к жалованию. Так что предприниматели предпочитают нанять иммигрантов из Африки или Латинской Америки. И хотя последние тоже не очень квалифицированы, зато готовы работать с утра до ночи.
О проблемах испанской молодежи рассказывал Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир», у микрофона Ирина Лагунина. Сегодня в научной рубрике нашей программы мы продолжим рассказ об альтернативных эволюционных учениях. Мы поговорим о теории, которая возникла в связи с развитием эпигенетики. Ее открытие показало, что наш организм может унаследовать даже те изменения, которые вызваны простыми внешними воздействиями среды. О том, как возникла эпигенетическая теория эволюции, рассказывает доктор биологических наук Александр Марков. С ним беседует Ольга Орлова.
Помимо эволюционных теорий, которые возникали в течение истории развития науки, 20 век, открытие научной 20 века обогатили нас тоже возникновением новых эволюционных теорий. Одна из них, так называемая эпигенетическая. Александр, расскажите, пожалуйста, в чем ее суть и может ли она называться полноценной эволюционной теорией?
Что касается эпигенетической теории, ее развивает сотрудник нашего палеонтологического института Михаил Александрович Шишкин. И с теорией этой такая довольно сложная ситуация. Во-первых, насколько мне известно, никто никогда не пытался изложить ее популярным, так сказать, человеческим языком для широкой публики. Поэтому она существует только в виде очень сложных научных текстов, которые понять крайне непросто.
То есть вы в этом смысле первооткрыватель получаетесь?
Ну вот то, что я сейчас собираюсь попытаться более-менее понятным языком изложить суть этой теории, может быть, я ошибаюсь, но, насколько мне известно, это будет первая попытка. Во-первых, необходимо иметь в виду, что связь между генотипом и фенотипом не является однозначной. Вот это давно ушли в прошлые те времена, когда считалось, что каждому признаку организма соответствует какой-то ген.
Да, что вот за такой признак отвечает такой-то ген, и мы можем установить прямую связь.
Да.
На самом деле связь не прямая, и может даже ее и не быть.
Да, в действительности генетики, когда говорят, что говорят о генах какого-то признака, то это своеобразный жаргон, который имеет на самом деле вполне нормальный, правильный смысл, но только он обычно не формулируется. Вот когда говорят, что есть ген серых глаз и ген карих глаз, это значит на самом деле, что имеется в виду не что вот какой-то есть ген, сидит в хромосоме, и он вызывает развитие карих глаз у человека, а другой вариант этого гена вызывает развитие
зелёных глаз.
Ничего подобного. Для развития глаза нужно согласованное действие огромного количества генов, вообще говоря, всего генома. Если все эти гены не будут работать, то не будет не только глаза того или иного цвета, не будет и организма жизнеспособного. Значит, только на фоне вот этого всего генетического
разнообразия и многообразия, да?
Многообразие всей этой системы генетической может проявиться тот или иной признак. Так вот, когда говорят ген карих глаз, имеется в виду, во-первых, всегда в сравнении между двумя состояниями признака. Вот есть карие глаза, есть зеленые глаза. И есть генетические различия. Например, в каком-то гене какой-то нуклеотид разный. Если он, допустим, там аденин, то получается карие глаза, если гуанин, то получается зеленые глаза, но только при условии наличия всех остальных генов на своих местах и так далее. Причем этот ген, в котором вот это различие, он может на самом деле и не быть напрямую связан с развитием глаза как такового. Он может влиять на цвет глаз очень-очень опосредованно через длинную цепочку промежуточных этапов. То есть через действие других генов, каких-то белков. Он как-то чуть-чуть модулирует, вот это отличие как-то чуть-чуть отклоняет ход развития организма, и в итоге итоге получается такой результат. Но цепочка может быть очень длинной. Также говорят о генах, определяющих те или иные особенности поведения. То есть можно выявить генетические различия, которые вызывают какие-то поведенческие различия. Например, сказать, что носители вот такого-то генетического варианта там на 10% чаще проявляют агрессию, дерутся в школе, по сравнению с носителями другого варианта. И говорят, вот это ген агрессии мы нашли. Ну, понятно, что на самом деле это жаргон такой. Никто на самом деле не думает, что этот ген берет и создает агрессию. Речь идет всегда о различиях между генами, которым соответствуют различия между признаками. И что еще важно, даже если вот это учитывать, нужно еще помнить, что определение генами фенотипа, то есть признаков организма, всегда вероятностное. То есть это не строгая вещь. Если у нас такой-то генетический вариант, значит, будет точно такой же признак. Обычно речь идет о вероятностях.
А означает ли это, что, скажем, при наличии вот определенного генетического варианта у нас в 5 случаях будет этот признак, а, например, в 6 уже не будет?
Вот именно так обычно дело и обстоит.
То есть мы должны просто ожидать вероятность появления этого признака в большей или меньшей степени?
Да, совершенно верно. Дело в том, что геном как таковой – это молекулярный такой аппарат, который существует и действует на уровне одной клетки. Вот он внутри каждой клетки сидит в ядре, и там действует. Это не некая такая общеорганизменная вещь. Это в каждой клеточке он сидит. И работает, проявляется он тоже на уровне клетки. И максимум, что он может реально вот непосредственно определять, это строение поведения клетки одной, да и то с большими оговорками. А как же из одной клетки, вот из оплодотворённого яйца, из зиготы развивается многоклеточный организм? Совершенно неправильно думать, что в геноме записан какой-то чертеж строения будущего организма, что можно найти соответствие между каким-то участком генома и какой-то частью организма. Вот, например, форма носа записана у нас тут в геноме, а там форма уха записана здесь. Вот таких соответствий нет в принципе. То есть геном – это не чертеж организма, а это, ну, в лучшем случае, более подходящая аналогия – это рецепт. Если мы видим, дом стоит, можно нарисовать его чертеж, размножить его на ксероксе, разослать по разным там городам, и на основе этого чертежа построить новые дома, с них, допустим, срисуют новые чертежи, разошлют. Это будет тоже вариант некого наследования признака, да. В качестве генома будет чертеж, его будут размножать, на основе этого чертежа будут строить дом. Так вот, наследственность у живых организмов работает принципиально не так. Нет никакого чертежа. Есть, в лучшем случае, некий рецепт. Скажем, ну вот представим себе рецепт приготовления какого-нибудь снадобья там целебного. Смешайте, положите то, подогрейте, помешайте, охладите, там, добавьте капельку там, крови лягушки, опять вскипятите. И в итоге получается некое вот вещество. Имея готовое вещество, в общем случае невозможно воссоздать рецепт. Вот если у нас просто эта жидкость есть в стакане, воссоздать рецепт нельзя, нет обратного
прочтения.
В отличие от случая с домом и с чертежом. Потому что чертеж можно срисовать с дома, а рецепт на стойке с этой нельзя срисовать. Отношение между генотипом и фенотипом, оно больше похоже на отношение между рецептом
и продуктом, который мы получили снадобьем нашим.
Снадобьем.
Да? Если это уместно в этой аналогии спросить, мы все знаем, что у каждой хозяйки, несмотря на то, что рецепт может читать и на один, а отвары, которые она будет варить, будут чуть-чуть отличаться в большей или меньшей степени. Справедливо ли это по отношению к аналогии с рецептом генома?
Вот вы очень глубокое замечание сделали. Эти аналогии можно продолжать, это будет очень интересно. Хозяйка вносит что-то свое в данный рецепт. Когда она передает этот рецепт другой хозяйке, у другой хозяйки получается немножко по-другому. Это вот называется ненаследование приобретенных признаков. То, что хозяйка привнесла в этот рецепт, у нее немножко другое блюдо получилось, это вот приобретенный признак. Это то, что не наследуется. Другой хозяйке она может передать рецепт, но она не может передать вот это нечто, что она привносит сама.
Это изюминка вкуса, которая есть вот только в ее отваре, в ее блюде.
Вот то, что это не передается при передаче рецепта, это есть как раз аналог, почему у нас эволюция идет по Дарвину, а не по Ламарку. Почему приобретенные признаки не наследуются? Потому что передаются только рецепты голые. Эпигенетическая теория как раз делает акцент на том, что между генотипом и фенотипом нет строгого соответствия, что генотип как бы не предопределяет строго фенотип, что между генотипом и фенотипом лежит такая вещь, как очень сложный процесс индивидуального развития. Ну вот как из одной клетки образует целый организм. Реализация этого рецепта. Это очень сложный процесс, который только отчасти предопределен строением генотипа. Очень сильно на него влияют там всякие внешние воздействия. Там может даже фактор случайности быть. Очень важная идея, которая положена в основу этой эпигенетической теории, состоит в том, что индивидуальное развитие организма представляет собой как бы такую сложную целостную систему, которая в результате естественного отбора очень устойчива и способна компенсировать разные нарушения и возмущения. Если, например, мы вмешаемся в развитие зародыша, то во многих случаях он все равно разовьется в нормальный взрослый организм, он скомпенсирует. Если мы разделим даже зародыш пополам на ранних стадиях развития, из каждой половинки может развиться нормальный взрослый организм. Но, конечно, очень сильное воздействие может привести к уродству, к разным отклонениям. Но штука в том, что подчеркивает Михаил Александрович Шишкин в своей теории, что совершенно неважно, какое это воздействие, мутация или внешнее воздействие. На самом деле, очень много экспериментальных данных свидетельствует о том, что часто одни и те же изменения можно вызвать и путем мутаций, и путем внешних воздействий. Ну, например, там у мухи дрозофилы известен целый ряд, огромное количество мутаций. Так вот, оказывается, что почти все проявления этих мутаций можно получить, просто издеваясь над эмбрионом, над личинкой, так или иначе. Например, подвергая личинку, развивающую тепловому шоку, мы можем получить таких же уродцев, какие получаются без нагревания в случае генетической мутации. Те же самые отклонения, нарушение развития.
А вот вопрос. Допустим, экспериментально действительно можно это и показать, но означает ли это, если мы получим один и тот же результат при разном, да, вот воздействии, ну, мутационном или вот внешнем, означает ли это, что это на самом деле не важно, что это не сказывается на развитии организма и потомства и вида, например, или популяции, каким способом получен этот дефект?
Естественно, разница тут принципиальная. Если это у нас...
Если это вызвано путем мутации, то вопрос, что будет с дальнейшим потомством.
Если у мухи произошла мутация, там, тетраптера, и она стала четырехкрылой получаться в нормальных условиях, это будет унаследовано. И ее потомство тоже будет иметь четыре крыла, хотя этот признак тоже, как и все мутации, он не имеет не стопроцентное проявление и может и не проявиться.
Но есть вероятность.
Но с большой вероятностью он будет проявляться.
А если путем это стресса, да, какого-то вызывания стресса организма, то ведь это же не будет наследовать?
В нормальных условиях. Но если мы все время будем нагревать в каждом поколении...
Нет, но если будем повторять внешнее воздействие, да? Ну, конечно.
Если, допустим, условия среды изменились так, что теперь все время жарко, там, где развиваются личинки, то у нас получится то же самое. Все мухи будут четырехкрылые из поколения в поколение. И с точки зрения естественного отбора, который как бы смотрит на фенотип, а не на генотип, все равно, по какой причине у мухи четыре крыла.
И вот на этом основании автор эпигенетической теории Шишкин решил, что это неважно?
И он решил, что эволюционные изменения начинаются не с мутаций, а вот с этих самых изменений нормального развития, которые происходят при резком изменении условий. Он считает, ну, не только он, многие его предшественники, что индивидуальное развитие – это некая система, в которой есть вот один магистральный путь, по которому все особи идут к своему нормальному взрослому виду. И вот эта система, она так устроена, что у нее есть дополнительные ответвления, которые реализуются с малой вероятностью при различных нарушениях. И вот на эти боковые пути индивидуальное развитие может свернуть либо в результате мутации, либо в результате какого-нибудь внешнего сильного воздействия, либо какого-то их сочетания. Причем разные воздействия могут приводить к одному и тому же эффекту.
С доктором биологических наук Александром Марковым беседовала Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Выбор столицы летних Олимпийских игр 2016 года обсуждаем с журналистом-международником, бывшим сапкором советского телевидения и радио в Латинской Америке и Европе Игорем Фисуненко.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Повтор в 5 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Иран сообщил нам, что планирует полностью и немедленно сотрудничать с международным...
Ну, им просто была спущена команда ФАС, которую они усердно выполняют. По любой команде они разорвут кого-то.
Турции оказались ряд провинций Ирака.
Это четкая позиция ассамблеи, это исчерпывающий
выбор в пользу диалога с Россией. Я давно не смотрела парад, поэтому пришла. И я очень взволнована. Это
свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465, 9475 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».